Евангелие от Матфея, первая глава, мы читаем такие слова. Вторая глава, прошу прощения. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И собрал всех первосвященников, книжников народных, и спрашивал у них, где должен родиться Христу. Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводства Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Тогда Ирод тайно призвал волхвов, выведал от них время появления звезды и послал их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте младенца, и когда найдете, известите меня, чтобы мне поклониться, пойти поклониться ему». Они выслушали царя, пошли. И все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Поздравляю вас всех с праздником Рождества. Аминь. Как-то было рассуждение между изучающими Священное Писание. Когда точно родился Иисус, никто не знает. 25-го или 7-го, или другое время. Мы празднуем не дату, а факт. Христос пришел в мир. После, когда уже писалось Евангелие, писались другие книги, в IV веке после Рождества Христова Восток был завоеван, так сказать, мусульманскими вождями. И одно, что они сделали, они разрушали храмы христианские и другое все, чтоб памяти не было. Они считали, что это ересь и не нужно. Но самое такое, как говорят историки, страшное, что могли они сделать, они сожгли Александрийскую библиотеку, в которой было очень много томов мудрых учений, святых. Они и это устранили из памяти человеческой. А поэтому то, чем мы пользуемся, оно, как выразился евангелист Иоанн, сие же написано, чтобы вы имели веру в него и имели жизнь через него. Вот это необходимое, что написано. События, которые мы прочитали, описал Матфей, уже передо мной братья говорили о значении, о смысле Рождества Христа. Рождество Иисуса Христа для рода человеческого покрыто тайной. Могут люди сколько хотят спорить, но только те успокаиваются от своих споров, который смиряется пред Богом, и Дух Святой начинает просвещать разум их. Вот давайте вспомним такие выражения. Апостол Павел, апостолу Павлу, Христос сказал: «Я явился тебе для того, чтоб ты нес свет миру, просветить сидящих во тьме». Вот. Симеон тоже сказал: «Видели очи мои свет к просвещению язычников». И Христос сказал: «Даже хула на Сына Божьего простятся людям, будет прощено». Почему? Потому что тело Иисусова скрывает естество божества от людей. А поэтому люди могли приходить в крайние такой крайности по отношению к Иисусу Христу. Таким образом, я сегодня хотел бы обратить внимание на то заявление, которое сделали эти мудрецы во дворце Ирода. «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Они видели звезду на востоке. Историки поясняют, что до них дошло учение иудейское, что в мир должен прийти посланный Богом, ну, Мессия. Должен прийти в мир, посланный Богом. Они, эти люди, жили далеко от земли, ну, на расстоянии, когда Ирод выведал время появления звезды, и их приход в Иерусалим, время прошло около 2 лет. Вот такое расстояние они жили от Палестины, от Иерусалима. И вот первый пророк, который говорил о появлении светила, Валаам, его призывает Валаак, царь Моавитский, и говорит: «Я знаю, что вот кого ты проклянешь, тот и будет проклятый, а кого ты благословишь, тот будет иметь благословение. Итак, я тебя призываю, я тебя почту, я тебя почетом окружу, я тебе подарков дам, только ты прокляни мне Израиля, чтобы я мог вступить в войну с ним». Этот моавитский царь увидел, что кто бы ни вступал во вражду с Израилем, всех он устранял, а сам оставался. И он увидел, что вступить в борьбу с Израилем моавитянам не будут иметь успеха. А поэтому он пригласил вот этого пророка и говорит: «Прокляни мне его». И этот пророк пришел, но у него, что касается проклятия, не получается. Интересно, если бы мы вот читаем об этом событии на страницах книги чисел, то здесь указано, что этот пророк говорит: «Нет ворожбы в Израиле, и нет гадания у него. Моисей очистил стан израильский от всего этого». А поэтому этот пророк не может найти для себя, ну, как бы сказать, средства, чтобы произносить волшебство над этим Израилем. Моисей опередил его. Он вывел народ из Египта, где все занимались вот этим волшебством и колдовством. А поэтому, когда Моисей Бог сказал Моисею, стан твой должен быть чист, потому что Господь Бог твой ходит среди стана, чтобы предавать врагов твоих в руки твои. Интересно обратить внимание, а какие враги там могли быть? Мавитяне? Нет. Там другие какие-либо народности? Нет. А вот эти враги, мы сегодня немножко слышали, в наше собрание не пригласили, а пришла. Очень ее беспокоит, что здесь проповедуется Слово Божие. А поэтому Бог поручил Моисею: наведи порядок в стане. И когда этот пророк пришел, то не может никак свои включить волхвование. Царь Моисей ждет, что он будет проклинят, а он благословляет Израиля. Царь говорит: я для чего тебя пригласил? А он говорит: а я тебе тоже отвечал. То, что Бог мне повелит, то я буду тебе передавать. И вот тогда этот пророк, вот нам была как-то такая книга, и там были фотографии расположенного стана народа израильского. Он шел не толпою, он шел стройно. Под четырьмя знаменами. На каждом знамени был свой герб. И это очень важно. Мы много прослушали на прошлых неделях из книги толкования «Откровение». Мы видели, что 7 периодов было отделено церкви пройти в этом мире. И она идет. Так вот, на что я хочу сегодня обратить внимание, мы видели звезду его. И вот этот пророк, когда взошел на один холм, не гора, а возвышенность, и из этого холма, когда увидел, как построен стан народа, как построены его палатки, где находится скиния, где находится шатер Моисея. Он стал благословлять опять народ ветхозаветний и произносит здесь такие слова. 24 глава, книга Чисел, 17 стих. «Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля». Вот впервые появляется пророчество о звезде. «Вижу его, приходящего в мир Иисуса Христа, но от него до Христа, говорит, не близко». Далеко. Зрю его. Бог открывает ему, что в недрах этого народа расположено Божье благословение для всех народов. Далее мы видим, что в одни, например, взять Даниила. Он увидел, что в халдейском народе много есть мудрости. И он заинтересовался, хотя сам царь повелел научить вот этих здоровых, красивых, без недостатка молодых людей, мудрости халдейской. Он считал, раз он совершил победу над Израилем, значит, Бог халдейский сильнее Бога иудейского. А поэтому повелел, чтобы научить этих молодых людей, выбрали 10 человек, прошли они, можно сказать, по нашему комиссию, и их учили мудрости халдейской. Даниил приложился сердце свое к тому, чтобы научиться толковать сны, чтобы разуметь, какой источник нашим снам. Я вам признаюсь, одно время я был водимый снами. Я мог на день понимать, что со мною будет. Можно увлекаться этим, и неплохо. Но я как-то задумался и думаю, а как проверить, какой источник мне дает сновидение? И я сказал в молитве: Господи, я не хочу руководствоваться снами. Я хочу руководствоваться Словом Твоим. И сны прекратились. От воли человека, вот апостол Павел говорит, духи пророческие повинуются пророкам. Если нам дается откровение для размышления, мы можем этим пользоваться. Но есть христиане, которые дают большое предпочтение духам и входят в заблуждение, в разрез со Словом Божиим. Так вот, в той стране, где был Даниил, где жил народ моавитский, были, ну, волхвы или мудрецы. Их занятием было наблюдать за светилами небесными. У них были своеобразные вышки, у них было в свое время там оборудование, что-то как-то они наблюдали за светилами. И их заинтересовал вопрос пророчества Валаама. Вот. И они стали наблюдать за небесными светилами, исчисляя время, в какое они живут и что может произойти во Вселенной. И они пришли к выводу: должно появиться на небе светило, возвещающее о том, что в стране среди народа израильского должен родиться великий человек. И вот однажды они увидели эту звезду. И они собираются в путь. Они не идут в Китай. Они не идут в Индию. Они идут в Палестину. Они из пророческих и научных своих трудов, бесед и рассуждений пришли к выводу: родился великий человек в этом мире. Где он может быть? И не сразу определяют. Народ израильский, Палестина. И они идут туда. И когда они пришли и сказали: где родившийся? Мы видели звезду его на востоке. Как же это воспринял Ирод? Прославил Бога? Написано, встревожился. Что заставило встревожиться Ирода? Различные обстоятельства. Но прежде всего на помощь нам приходит Симеон. Симеон тоже знал, что должен родиться Спаситель мира, Мессия израильского народа. А ты откуда знал? Предание или история – говорят нам, вот мусульмане постарались уничтожить Александрийскую библиотеку. Там много было хороших и нужного материала. Когда Симеон переводил или размножал Священное Писание, он переводил книгу пророка Исаия. И когда он дошел вот до этого места пророчества, «Се дева во чреве примет и родит сына», он положил свое перо «стоп». Что это за пророчество? Не жена, а дева. Как может дева родить сына? И он остановился в размышлении, в каких условиях он получил ответ. Нам Евангелие не говорит. Но он услышал голос внятный, понятный. Вот ты не увидишь смерти, пока не избудется это слово. Вот ты будешь жить и увидишь. Иаков, патриарх, благословляя своих сыновей, первенец должен иметь благословение, первенство. Но мы с вами как-то беседовали. На эту линию стал сатана, чтобы препятствовать исполнению пророчества Божьего. Иерувим, первенец, повел себя неблагочестиво. А когда Иаков благословлял их, то говорит: «Рувим, первенец мой, ты бушевал, ты не умел обуздывать себя». Вот апостол Петр говорит: «Возлюбленные, восстающие в нас плотские пожелания, говорит, восстают на душу. Мы обязаны заботиться, что нам кушать, что нам пить, во что деться. Это жизнь нашего тела. Но мы не обязаны исполнять пожелания похоти. Это не забота о теле, а это низменные человеческие страсти, которые называются греховные. А их желания восстают на душу. Вот предупреждение. Так вот, Рувим не устоял в первенстве. Дальше патриарх говорит: Симеон и Левий, следующих два сына, они в свое время отомстили народу, среди которых они жили, за сестру свою, не посоветовавшись с отцом. Отец там пережил большие страхи, потом сказал: «Пойдемте отсюда». А теперь, когда нужно было благословить их, он говорит: «Мечи ваши жестокости, в совет ваш да не войдет душа моя», ставит в сторону. Четвертый сын Иуда. Когда мать приобретала деток, то каждый раз говорила: «Будет меня любить муж мой». Она знала, что она нелюбимая. Я вот дала ему такой дар. А когда родила четвертого мальчика Иуду, то не стала говорить за любовь к мужу, а сказала: «Восхвалю я Господа Бога моего». И вот теперь Иаков подходит к Иуде и говорит: «Иуда, не отойдет от тебя скипетр, то есть царская власть. Из колена Иудина всегда будут цари, из народа иудейского, цари будут из колена Иудина, а израильскому народу там будут из колена Ефремова. Но моя сегодня тема не эта. И вот теперь на полях прозвучала песнь ангелов. Пришли пастухи, рассказали, что не видели и слышали. Там слухи такие, а теперь во дворец пришли эти мудрецы с востока и говорят, где родившийся царь. И он встревожился. Почему? Ирод был не из колена Иудина. И Ирод был не из народа израильского. Он был иудомянин, то есть из народа и поколения. Какой был брат у Иакова? Иса. Вот он оттуда. И он сразу встревожился. Удержится ли он теперь на посту царя? Он не истинный царь. Вот это-то самое и понудило дедушку Симеона проверить, кто сегодня на царском посту. Отошел скипетр от колена Иудина. Должен прийти примиритель. И примиритель пришел. И как же теперь земля встретила его? Пойдите, разведайте место, где он. Придите мне, скажите, и я пойду поклониться ему. Братья и сестры, годами читающими эти мысли и слушающие его, как вы думаете, правда он хотел поклониться или злой умысел? Убить его. Убить его, пока он еще младенец. Но увидел, что волхвы к нему не вернулись, не пришли. Он выведал время появления звезды и время пришествия их в Иерусалим. Время прошло около 2 лет. И приказал всех детей, особенно мальчиков, в Вифлееме и вокруг него уничтожить. Христос впоследствии сказал: «Не препятствуйте детям приходить ко мне, ибо их есть Царство Небесное». Не первые, кто пролили кровь за Христа, были дети. Печально, но факт. Вмешивается сатана, производит свой умысел. Для родителей горе. Но детки унаследовали Царство Небесное. Слава Богу за это. Теперь дальше я хотел бы обратить внимание, сколько времени, вот некоторые, особенно в безбожническое время, нам ставили вопрос, да где же был Христос, когда к нему пришли пастухи и волхвы? Когда пришли пастухи, он был в яслях, а когда пришли волхвы, он был в доме. Не будет же он около 2 лет лежать в яслях. И особенно я хочу тоже подчеркнуть о том, в яслях. Мы должны это хорошо усвоить. Так сложилась обстановка в городе, что Марии не было места в доме, ни в гостинице, ни в доме. Почему? Да очень многие паломники пришли в этот город. И она родила, спеленала и положила в ясли. Ну, казалось бы, неправильно. Но Бог в своей премудрости сказал пастухам, ваш ребенок, ваш Христос лежит в яслях. а не в гостинице. Вот там вы его и найдете. С одной стороны, унижение. С другой стороны, особый знак, что Христос идет по пути именно смирения и унижения. Я хотел бы остановиться здесь и сказать, не всякий здравомыслящий человек способен идти по пути унижения и смирения в познании Бога. Наша ветхая природа, наше «я» не позволяет ему низко склониться. Так бы хотелось, чтоб в нашем собрании было бы 5% бабушек, а 95% молодых, здоровых, красивых людей. Но однажды со мной беседовал партийный работник в свое время и говорит мне: ну посмотри на нашу среду и на вашу среду. Посмотри, какая у нас среда. Красивые, молодые, здоровые. А ваша среда? Ну ты хоть вот из этого сделай, говорит, вывод, куда ты попал. И вы понимаете, братья и сестры, это тоже влияет на нашу психику. Идти под ручку с бабушкой в молитвенный дом не так-то уж торжественно. Тогда, как я сам ходил молодой, бегом бегал, если потребуется. Я вспоминаю слова недавно прочитанной книги, как сказала мать Проханова. Она шла, опираясь на палочку, в молитвенный дом, а другие говорили: ну прям ветер сдует тебя, не чтоб сидеть дома. Пошла, небось, Богу помолиться идешь. А она отвечала: молодость ушла, не попрощавшись. Старость, не позвавшая, пришла. Я несколько раз так задумался и вспоминаю, и я был молодой. Ушла и не попрощала. Старость не ждал, а дети говорят: папа и мама, поскольку ваш день трудовой склонился к вечеру, перемещайтесь ближе к нам. Я посмотрел, правда, день склонился к вечеру. Братья и сестры, не будем унывать, что вот такие мы, члены церкви, а будем радоваться, что вот таким нам Бог поручил дело. Какое? Прежде всего, молиться за наших сильных, молодых детей. Помолиться искренне. Помолиться сочувственно, чтоб можно было им, когда они придут закрыть нам глазки, вспомнить, что молитвенник их умолк. А сейчас будем молиться Богу. Таким образом, в божественной премудрости еще хочу обратить внимание, Христос был от мудрых скрыт. И где же его Бог скрыл? В мастерской плотника Иосифа. Он там рос, Он там развивался, но люди его не видели, что это Бог. Даже когда люди услышали его проповеди, то потом говорили: ну не Иосиф ли это сын? И мать его мы знаем. А откуда же у него такая мудрость? Он был среди них человек. Но он был Сын Божий. Вот помните, когда он был приглашен к родственникам на брак, то у этих родственников не хватало вина. Мать обращается к нему и говорит: вина у них нет. А он говорит: а что мне и тебе до них? Ну как что? Ты ж можешь помочь им? И там он сказал слово: еще не настал час мой. А мы сегодня прослушали, когда пришла полнота времени. Тогда он стал открывать себя. И вот он говорит: скажи им, пусть нальют в пустую посуду воды и пусть несут к распределителю, и он отведает. А что он сказал? А что он сделал? Ничего. А как стала вода вином? Это его дело. Таким образом, я тоже задумывался много над этим вопросом. Когда Христос проявил себя Сыном Божиим? Не тогда, когда он был в мастерской у Иосифа, а когда? Вот к Иоанну, крестителю, посылается делегация с вопросом: кто ты? Христос? Он говорит: нет. Пророк? Нет. А кто же ты? Я глас вопиющего в пустыне. Как это понять? А кто тебе послал крестить? Вот помните, пришли к Иисусу, подошли к нему в храме и спрашивают: какой властью ты это вот делаешь? Он говорит: я вас спрошу. Крещение Иоаннова было от Бога или от человека? Они подумали, подумали, и только один выход – идти на хитрость. Говорит: не знаем. Знали. А Христос говорит: и я вам не скажу. А нам он скажет? Сказал. Власть у Иоанна была с неба. Ну, кто мог пойти на Иордан и начинать крестить людей самостоятельно? Это поручено было Богом. И он пошел и начал это делать. Так вот, эта же самая власть, которая была дана Иоанну Крестителю, эта власть и принадлежала Иисусу Христу с неба, а не от человека. И таким образом глаз вопиющего в пустыне. И Иисус этот глаз услышал. Иоанн крестит на Иордане. Иисус оставляет мастерскую Иосифа и пошел на Иордан к Иоанну. Мы видели картины, написаны «Богоявление». Иоанн явил народу Иисуса Христа, Бога явления. Но Иоанн не сделал его Богом, а Иоанн открыл миру, кто он. Как? Иисус идет принимать крещение. Бог открыл Иоанну, что это не плотников сын, а это сын Божий. И говорит ему: мне бы надо бы от тебя креститься, а ты приходишь ко мне. Иисус его останавливает и говорит: оставь теперь. Так нам надлежит исполнить правду. И когда он выходил из воды, Дух Святой опустился на Иисуса Христа. Он был рожденный от Духа. Он был крещенный Духом. Он вознесен на крест был Духом, хотя руками людей. И он воскрешен был из мертвых, апостол Павел говорит, по Духу Святыни, Духом Святым. И теперь после крещения Иисус Христос не идет в мастерскую к Иосифу. Теперь Иисус Христос идет навстречу своему противнику. И там, одержав победу, он теперь возвращается проповедовать Евангелие. И открылся Сыном Божиим, но не для всех. Те, которые гордые умом, отвергли дар спасения, много блуждали и много сейчас блуждают. Я бы с вами вместе так бы возблагодарил Бога за его милость к нам в эти рождественские праздники православного мира. Слава Богу за это! Аминь!